Рассказ Бабеля. История моей голубятни. В детстве я очень хотела иметь голубятню. Мне было 9 лет, когда отец посулил дать денег на покупку 3 пар голубей. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс. Мне было всего 9 лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам, по русскому и арифметике, мне нельзя было получить меньше 5, процентная норма. Из 40 мальчиков только 2 еврея могли поступить в приготовительный класс. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал 2 пятерок с крестами. Я был способен к наукам и получил 2 пятерки. Но Харитон Эфруси, торговец хлебом, дал за своего сына взятку в 500 рублей. Мне поставили 5 с минусом, и в гимназии на мое место приняли маленького Эфруси. Отец очень убивался тогда. Случай с минусом привел его в отчаяние. Я стал готовиться к экзамену в будущем году. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он прошел со мной курс приготовительного и первого классов сразу. И так как мы во всем сомневались, то я выучил наизусть 3 книги: грамматику, задачник и учебник начальной русской истории. Я выучил их наизусть от строки до строки. И в следующем году на экзамене русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые 5 с крестом. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом не только в гимназии, но и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом. О Петре Первом я знал наизусть из стихов Пушкина. «Я навзрыд», — сказал эти стихи, дрожа, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Никто не прерывал безумного моего бормотания. Сквозь багровую слепоту я видел только старое склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня. И когда я замолчал, он сказал: «Хорошо. Ступай, мой дружок». Я вышел из класса в коридор, и там, прислонившись к стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Вокруг меня играли гимназисты. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. «Дети», — сказал он гимназистам, — «не трогайте этого мальчика». И положил нежную руку на мое плечо. «Дружок мой, передай отцу, что ты принят в первый класс». 20 сентября 1905 года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку. И даже мой двоюродный дед Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу. Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих. Все были весело на нашем нищем балу, и даже мать пригубила вина, хотя всех пьющих она считала сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с пьющими мужьями. Но счастливые наши дни начались позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали мое хозяйство, пенал, ранец, новые книги и тетради. Мы месяц привыкали к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю освещенного стола и собирал книги в ранец. Мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни. И только после первой четверти я вспомнил о голубях. У меня все было припасено для них. Рубль 50 копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Все было готово. И в воскресенье 20 октября я собрался на Охотницкую. Но история, которую я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходило осенью 1905 года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу. Ораторы взгромождались на тумбу здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. Но я пробрался на улицу за дворками. На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Я купил у старика пару вишневых голубей с пышными затрепанными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось еще 40 копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдавать голубя и голубку крюковской породы. 40 копеек была им верная цена, но охотник дорожился. В 12 часу дня по площади прошел человек в валеных сапогах. «Иван Никодимыч», сказал он, проходя мимо охотников, «складайте инструмент». городе Конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили. Напрасно, пробормотал Иван Никодимыч ему вслед. Напрасно. И сунул мне крюковских голубей за 40 копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. На рынке никого уже не было, неподалеку гремели выстрелы. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер и влетел в пустынный переулок. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, я бросился к нему. «Макаренко, не видал ты деда моего, Шойла?» Калека не ответил. Он в волнении ерзал на креслице, жена его разбирала вещи, валявшиеся на земле. «Ну?» «Чего насчитала?» — спросил безногий. «Камаши 14 штук, пододеяльников 6, теперь чипцы рассчитываю». «Чипцы!» — закричал Макаренко. «Люди полотно целыми штуками носят! У людей все, как у людей, а у нас чипцы!» И в самом деле по переулку пробежала женщина с распалившимся лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. «Мадамочка!» — кричал Макаренко. «Где брали сорпинку, мадамочка?» Ей навстречу из-за угла выскочила телега. Крестьянский парень стоял с таймя в телеге. «Куда люди побегли?» — спросил парень и поднял вождю над прыгавшими клячами. «Люди все на Соборной!» — сказал Макаренко. «Там все люди! Чего наберешь, все мне тащи! Все покупаю, все тащи!» Парень хлестнул по клячам, лошади пустились вскачь, переулок снова остался пустынным. Тогда безногий перевел на меня глаза и протянул руку. «Чего у тебя в торбе?» — сказал он, и взял мешок, согревший мое сердце. Толстой рукой коллег растормошил Турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони. «Голуби», — сказал Макаренко, и, скрипя колесами, подъехал ко мне. «Голуби», — повторил он, и ударил меня по щеке. Он ударил меня наотмашь, ладонью сжимавшей птицу, и я упал на землю. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска, ослепляя меня. Я прижался к земле. Земля пахла могилой. Я услышал ее запах и заплакал. Я шел по улице в убранстве окровавленных перьев и плакал так горько, как не плакал больше во всю мою жизнь. В переулке сбоку молодой мужик в жилетке разбивал раму в доме Харитона и Фруси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и улыбался на все стороны улыбкой опьянения. Вся улица была наполнена треском разлетавшегося дерева. Парень бил и кричал необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. На улице показался крестный ход. Старики несли в руках портрет царя. Хоругви с угодниками метались над крестным ходом. Мужик в жилетке, увидав шествие, побежал за крестным ходом, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма, дворник, не ушел со двора, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла. «Ветер тебя носит, как дурную щепку», — сказал старик, увидев меня. «Убег на целые веки. Тут народ деда нашего, видишь, как тюкнул. Такой славный!» — Кузьма засопел и отвернулся. Я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью. Кузьма хлопотал вокруг мертвеца, подвязал челюсти, расчесал бороду и все примеривался, чтобы ему еще сделать. Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил передник и взял меня за руку. «Идем к отцу. Отец твой с утра тебя ищет. Как бы не помер». И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора Рубцова, где прятались мои родители, убежавшие от погрома. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали. Эти добрые, сердечные русские люди спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу, там сидела мать и Галина Рубцова. «Нам надо умыться», — сказала мне Галина. «У нас все лицо в перьях и перья в крови, Она обняла меня, повела на кухню и поставила под кран, смыв остатки головы, присохшие к моим щекам. «У папки твоего неприятности», — прошептала Галина. «Он весь день ходит по улицам, позови папку домой». И я увидел из окна моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, с бумажной манишкой, свороченной на бок, и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, которую следовало. В эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер медленно ехал впереди отряда. «Капитан!» — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним. «Капитан!» — и стал коленями в грязь. Впереди, на углу Рыбной, громилы разбивали нашу лавку. «Вот!» — сказал отец. «Они разбивают кровные, капитан!» «За что?» «За что?» Офицер что-то пробормотал, дернул повод и уехал. За ним двинулись казаки. Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну. «Позови папку домой». Он с утра ничего не ел. И я высунулся из окна. Отец обернулся, услышав мой голос. «Сыночка моя!» — пролепетал он с невыразимой нежностью. И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым. Были сумерки, на террасе горела покривившаяся лампа. Мигающая лампа — спутник несчастья. «Я деда обредил», — сказал Кузьма, входя. «Теперь очень красивые лежат. Вот и Шамиса привел. Пускай поговорит что-нибудь над мертвецом». И Кузьма показал на синагогального служку Абу. «Пускай поскулит», — проговорил дворник дружелюбно. Он стоял на пороге Кузьма с добрым своим перебитым носом и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он старался обредить мертвеца. Отец прервал старика. «Прошу вас, рыбаба», — сказал он синагогальному служке, — «помолитесь над покойником. Я заплачу вам». «А я опасаюсь, что вы не заплатите», — ответил Аба. «Я опасаюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним, и откроете оптовое дело на мой карбач». Аба пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын Отечества», лежавшую на столе. В газете было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе. «Граждане свободной России», — читал Аба по складам, и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. «Граждане свободной России, со светлым вас Христовым воскресением!» А погром, разразившийся в 1905 году, продолжался.